Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Сегодня пятница, и значит, у нас в гостях, как обычно, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Иванович.
Добрый вечер.
У нас еще с вами не было возможности в эфире поговорить об итогах собора, архиерейского собора, который в начале декабря завершил свою работу. А там очень много было интересных вещей, которые, в общем, в разной степени касаются вот нас, нашей обычной жизни, напрямую. Но такая, конечно, самая, наверное, громкая для начала история была связана с, как это, по крайней мере, так обсуждалось, неким предоставлением независимости и самостоятельности Украинской Православной Церкви. Вот расскажите для начала, в чем там все-таки дело?
Каких-то глобальных изменений не произошло. Были внесены некоторые изменения в устав, канонический устав Русской Церкви. Сделано это не в связи с тем, что что-то фактически изменилось в отношениях наших внутрицерковных, а потому что, как вы знаете, и мы в этой студии не раз говорили о том, что политические интриги, наверное, можно так сказать, в результате определенных действий политических на Украине существует такое стремление принять несколько изменений в законы, которые, ну, фактически будут дискриминировать православных верующих Украины. И с целью того, чтобы это не допустить, чтобы, так сказать, облегчить жизнь нашим братьям, были внесены некоторые изменения в устав, которые, ну, просто вот эту самостоятельность Украинской Церкви с правами широкой автономии, как она сформулирована в уставе, ну, в том числе и, собственно, в уставе определить. Там, в частности, говорится о том, что руководящий центр Украинской Православной Церкви находится в Киеве, поскольку один из законопроектов стремится указать на то, что центр Украинской Православной Церкви находится в Москве. Россию определяют как государство-агрессор, ну и так далее и тому подобное. То есть пытаются в канонические отношения внести некое юридическое содержание. Вот. Это неадекватно передает реальную существующую ситуацию. Да, мы единая церковь, но самоуправляемость Украинской Православной Церкви с правами широкой автономии не подлежит никакому сомнению в финансовых, административных, в общем-то, всех основных вопросах. Украинская Православная Церковь самостоятельная, решение принимается, конечно, в Киеве. Собственно, о чем идет речь. Поэтому, конечно, заголовки вроде того, что Русская Православная Церковь признала независимость Украинской Православной Церкви, они совершенно некорректны, не отражают те изменения, которые произошли. Потому что, согласно заголовкам, произошло нечто, что не признавалось раньше, признано теперь. Самый простой вывод, который может сделать, ну, не совсем обыватель, но тот, кто немножко что-то слышал, что вот чуть ли не речь об автокефалии идет, об этом речи не шла, конечно, безусловно.
Ну вот смотрите, есть даже в уставе Русской Православной Церкви прописаны, скажем так, разные степени, вернее, разные формы существования внутри Московского патриархата православных церквей, не автокефальных, а вот они есть автономные.
В Беларуси, да, автономная церковь.
Или Японии, самоуправляемая. Да. Вот еще теперь совершенно отдельная такая категория.
Она не теперь, она и была, повторяю.
Теперь я имею в виду в тексте устава, она теперь даже так как вот прописана.
Да, она и раньше прописана, там просто, я говорю, несколько изменений буквально вот.
Но вот смотрите, раньше в тексте устава просто был один абзац, посвященный тому, что вот Украинская Православная Церковь, она обладает правами широкой автономии.
Да.
Теперь стала отдельная глава,
да, в уставе. Глава,
да. А, собственно говоря, вот эти права широкой автономии, они в чем заключаются для Украинской Православной Церкви?
В том, что все вопросы правовые, финансовые, административные, они самостоятельно решаются синодом Украинской Православной Церкви.
А патриарх Московский всей Руси каким образом тогда участвует или не участвует в жизнедеятельности Украинской Православной Церкви?
Во-первых, патриарх является представителем Русской Православной Церкви, самостоятельной частью которой является Украинская Православная Церковь, а патриарх — это принципиальный канонический момент, очень важный, мира все получают от патриарха, то есть это патриарх совершает...
Мир — это освященное масло.
Освященное масло, да, которое участвует, которое используют в таинстве. Соответственно, это мира, оно во все части Русской Православной Церкви отправляется из Москвы. Вот. Потом есть ряд документов, которые одобряются или утверждаются патриархом. Вот. Но есть ряд общецерковно значимых каких-то вещей. То есть понятно, что патриарх представляет Русскую Православную Церковь в межцерковном диалоге и так далее.
Там, по-моему, есть фраза, да, что, по-моему, даже в уставе Украинской Православной Церкви, что связь с Вселенским Православием, со всей полнотой православия, осуществляется через Московский патриархат.
Это, в общем, для всех, повторяю, вот, частей Русской Православной Церкви.
Тут интересный такой момент, на самом деле, даже терминологический. Про самоуправляемые церкви в уставе говорится, что какие-то решения, которые, допустим, там, избрание предстоятеля, вот оно осуществляется, допустим, епископами, но утверждается патриархом московским и всей Руси. В случае Украинской Православной Церкви говорится, что благословляется патриархом всей Руси, московским всей Руси. Это какая-то все-таки другая вот форма, ну, решения, принятия решения, утверждается или благословляется?
Да, несколько иная, поскольку используется другой глагол, но в данном случае, и, в общем-то, и в первом приведенном вами случае, во втором, понятно, что архиереи той или иной вот части самостоятельно, они принимают это решение самостоятельно, но, естественно, опять же, вполне естественно, что это в той или иной форме одобряется вот на общецерковном уровне.
Вот была такая какая-то дискуссия по поводу, ну, не по поводу даже этого изменения в уставе Русской Православной Церкви, которое касается Украинской Православной Церкви, а, как всегда, возникает тема Украины, возникает тема автокефалии, причем возникает она даже в таких дискуссиях историков, что вот говорится о том, что автокефалия даже Русской Православной Церкви, то есть когда Русская Православная Церковь перестала быть частью Византии, частью греческой церкви, это, если я не ошибаюсь, уже 17 век или 16-й, там какой-то был, там был, это происходило не в один этап.
Ну да, там просто от так сказать, фактического объявления до, ну, да, общесоковного признания. Да.
Почти 100 лет прошло, даже больше.
Процесс.
Но все равно, вот и было такое мнение историков, что это автокефалия поздняя. Вот есть ранние автокефалии, как вот там Александрийский патриархат, вот первые 7 веков. Первые 7 веков, вот это вот настоящая автокефалия. Все остальные уже поздние, так почему бы тогда, если мы поздние автокефалии признаем, почему же тогда мы не хотим признать, там, вот, допустить мысль об автокефалии Украинской Православной Церкви?
Ну, знаете, вот я боюсь, что для неподготовленного слушателя у нас просто не хватит времени, чтобы детально разобрать вопрос, связанный с представлением автокефалии, вот, потому что это не единственная проблема, которую вы обозначили, которая встает, или, скажем так, не единственный вопрос, который задается, стоит вопрос о праве предоставления автокефалии и так далее и тому подобное. Вот. Наверное, можем здесь вспомнить то, что, вот, скажем, в мире существует 14 признающих друг друга, признающих автокефалию друг друга православных церквей. Но, скажем, есть и 15-я Американская Православная Церковь, получившая автокефалию от Русской Православной Церкви, но вот с этой, со статусом поместной церкви в отношении Американской Церкви согласны не все. Да, и только вслед за нами несколько еще поместных церквей признают эту автокефалию. Сейчас даже не помню точно, какие. Но не помню, сколько. Вот. Поэтому здесь действительно вопрос такой довольно непростой. Сроки здесь какой-то принципиальной роли не играют. Здесь я бы скорее вот на что обратил внимание. Такие горячие поборники автокефалии Украинской церкви, они мыслят исключительно в политической и геополитической логике. Они говорят, что вот когда было одно государство, вот тогда логично было, что и церковь была одна. Сейчас вот поскольку Украина государство самостоятельное, то церковь должна быть тоже своя. вот, что свободная Украина, независимая Украина, независимая церковь. Вот. И здесь некая двойная подмена происходит. Во-первых, никогда изменение политических границ, скажем, не то чтобы никогда, изменение политических границ никогда не было единственным или самым главным вопросом вот, в плане автокефального статуса церкви. Да? Это первое. Второе, вопросы независимости, как мы с вами только что обсудили, в общем-то, тут вообще большой вопрос, кто сильнее влияет, вот, скажем, наше, влияет буквально вот на, скажем, повседневную жизнь церкви. Что сильнее влияет, принадлежность украинской церкви к московскому патриархату или возможность, вот как это мы видели в очередной раз на соборе, когда очень большая представительная делегация украинских архиереев прибыла в Москву и принимала активнейшее участие в архиерейском соборе и могла влиять и влияла через выступления, да, через там предложения какие-то по документам, которые принимались, на жизнь всей церкви, а не только того, что в Украине. Вот об этом как-то забывают, да, что тут, то есть будучи совершенно самостоятельным в тех самых, еще раз повторю, финансовых, административных, там, большинстве кадровых вопросов всех и так далее, при этом украинская церковь довольно серьезно вносит лепту вот, в общецерковное такие какие-то изменения. Вот. Ну и самое главное, поскольку действительно вот это единство Русской Православной Церкви, это не фиктивное единство, не какое-то там на бумаге существующее единство, за этим стоит мощнейшее и действительно вот некое духовное родство наших народов, да, или нашего народа, как многие считают, я имею в виду в первую очередь, конечно, Украину, Белоруссию и Россию, хотя, опять же, и Молдова, и наши верующие в Центральной Азии. Так вот, либо мы понимаем, что это реальное единство, серьезное, духовное, и что-либо поделить, сломать довольно просто, да, а вот создать потом довольно сложно. И, вот, скажем, были действительно ситуации, где вот это вот, ну, логично было, скажем, с грузинской церковью, да. Вот. Здесь понятно, что это древний, так сказать, древний патриархат. Ну, вот. И просто там исторически по-разному складывались ситуации. Вот. Но здесь, мне кажется, я вот лично, честно вам скажу, что вот я не вижу каких-то на сегодняшний день каких-то серьезных канонических аргументов какой-то целесообразности внутрицерковной, да и внешнецерковной, да, для того, чтобы ставить вот жестко вопрос, вообще ставить вопрос об автокефалии. Минусов намного больше. Вот, и это, собственно, ну, нет здесь логики, церковной логики в этих предложениях. Она либо политическая, либо вот человеческие амбиции связаны с политическими амбициями. Собственно, так и было с самого начала. Собственно, эти самые амбиции и породили вот ужасную рану на теле украинского православия — раскол.
Еще есть одна такая вещь, и она тоже прописана в уставе теперь, про то, что имя патриарха Московского всей Руси упоминается за литургией перед именем представителя Украинской Православной Церкви. Ну, для слушателей просто поясню, что во время литургии, для тех, кто не знает или забыл, молятся о предстоятеле церкви, и, то есть, поминают его имя за литургией. И вот молятся всегда за патриарха. Если это не Москва, то если это какой-то регион, то еще после этого за епископа этого региона, да, правящего архиерея. Да. Вот. А в случае Украинской Православной Церкви получается, что предписано возносить имя патриарха Московского и всей Руси, а следом возносить имя представителя Украинской Православной Церкви.
Да, собственно, но это тоже не то, что это прописано в уставе, но эта норма, она и раньше существовала. То есть она не была прописана.
Да, я просто хотел бы, чтобы, может быть, вы что-то об этом сказали, потому что для тех горячих голов, которых вы упомянули, этот пункт едва ли как бы не перечеркивание всей независимости и самостоятельности Украинской Православной Церкви. Как так? А для, с другой стороны, для людей, вот так как бы со стороны смотрящих, казалось, а в чем важность? Подумаешь, кого там поминать или не поминать за богослужение?
Ну, если рассуждать в этой логике, то да, вообще в чем важность, что выходить там с чашей или без чаши, вообще следовать какому-то вот следовать, так служить литургию или иначе. И тут можно, так сказать, договориться говорится много до чего. Поэтому те, кто понимают вообще важность всего, что происходит на литургии, мне кажется, понимают важность того, что вот это самое каноническое единство и те правила, которые действуют в церкви, они, это ведь не особенность русской православной церкви, да, точно так же на американских приходах, простите, в приходах Константинопольского патриархата в Америке возносится имя предстоятеля патриарха Константинопольского, и это и для любой другой церкви это верно. Поэтому здесь, повторяю, это не является какой-либо новацией, понятно, что возносится имя обязательно и предстоятеля Украинской православной церкви, вот, и, соответственно, правящего архиерея. Вот. Поэтому тут, ну, о горячем, горячие головы, они всегда ведь найдут повод, так сказать, даже если его никто не дает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер, как всегда в пятницу. А еще одна, конечно, всколыхнувшая многих тема собора – это вопрос о женитьбе, о браке между крестными. Между восприемниками. Вот расскажите, что здесь было решено.
Ну, вообще там отдельного, вот совсем отдельно этот вопрос не рассматривался. Он рассматривался в рамках документа о канонических аспектах церковного брака. Этот документ, как и большинство документов вот, в последние годы, проект его был разработан в межсоборном присутствии, он выносился на общецерковное обсуждение, вот, с ним очень много работали. Было много изменений, и на соборе в него еще вносились какие-то уточнения. Сразу скажу, что вот многие это отметили, действительно, так было. Документ, понятно, что архиереи и монахи все, но вот этот документ они обсуждали дольше и более активно, чем еще один документ, который на соборе был принят, о монастырях и монашестве. Вот, ну, может быть, там многие, так сказать, на этот счет так по-доброму посмеивались, но на самом деле понятно, что поскольку многие спорные вопросы предстоит решать именно архиерею, именно епископу, в том числе и по документу о церковном браке. Поэтому такое внимание ему было. Поэтому оно, на самом деле, неудивительно. Просто с монастырями, может быть, там чуть более тщательно было подготовлено или меньше спорных вопросов. Вот. В рамках этого вопроса несколько было важных изменений, на мой взгляд. А что касается восприемников, или, как их называют у нас, крестные, то здесь действительно существовали разные традиции, вот, которые никак не регулировались. Вот, ну, в документах последнего времени точно, а вот апеллируя к преданию, можно было, так сказать, разные там, какие-то традиции, то есть где-то совершенно жестко и категорически не позволялось вот, крестным родителям вступление в брак. Вот. И вопрос того, что такое духовное родство имеет значение, это вопрос действительно очень серьезный. Да? И каноны, например, запрещают вступление в брак восприемнику и воспринимаемой. Да? Вот если, допустим, крестный не может вступить в брак с девочкой, которая, ну, как она вырастет, так сказать, если она была ребенком, когда крестили. Вот, и так далее. И вот документ поэтому довольно подробно, есть приложение, которое в той степени и родства, и свойства рассматривает, и прочее. То есть там, в принципе, много таких моментов. Но вот этот, пожалуй, на которого обратили внимание, он самый известный, поскольку теперь сказано, что архиерей может такое разрешение дать. Вот, и поэтому здесь, знаете, еще вот многие, объясняя это, обращали внимание вот на что, опять же, из своей практики, что когда приходят люди, которые вот столкнулись с этой ситуацией, их волнует это, не нарушают ли они чего бы то ни было здесь, то вот священники многие объясняют им, чтобы как-то их здесь успокоить, таким образом, разрешая вот, брак такой, что, опять же, строго канонически у мальчика должен быть один восприемник. Это мужчина, у девочки одна восприемница, это женщина. Все-таки более поздняя традиция уже, она, правда, не русская, если я не ошибаюсь, еще византийская, когда появился второй восприемник. Да? И вот, собственно, не просто крестный отец или крестная мать, а крестные родители. Но, тем не менее, традиция уже относительно поздняя. Вот. И поэтому, ну вот, собственно, можно еще в такой логике, так сказать, объяснять и говорить, что здесь нет такой какой-то необходимости. Вот. Или так, ну, чтобы спокойнее относились в данном случае вот, к вот, вот тому, что происходит. Вот. Ну, это действительно важное изменение, поскольку оно вот, не потому, что другие не важные, но чаще всего об этом говорят, чаще всего с этим сталкиваются, потому что там, повторяю, вот в том приложении, которое к документу есть, там много разных рассмотренных ситуаций, ряд которых просто очень редко встречается в жизни. А здесь вот есть реальные ситуации, причем ситуации, ну, когда вот люди действительно испытывали глубокие чувства друг к другу, но вот им не благословляли вступление в брак, и это, ну, такая, как минимум, жизненная драма. Вот. А второй момент, который вот вы не спрашивали, но я, с вашего позволения, скажу, потому что мне кажется, это очень важным, это момент, это препятствие к церковному браку и ситуации, при которых церковный брак считается утратившим силу. Вот, как вы знаете, иногда у нас пользуется таким... вот в быту, что называется, определение церковный развод, вот это вот определение в документах церковных нет, и мы исходим из того, что не существует развода, ну, просто потому, что нам Священное Писание говорит, что Господь соединил, человек не разлучает, но бывают ситуации, когда вот Евангелие говорит там об одной такой ситуации, да, что никто да не разводится со своей женой, кроме вины прелюбодеяния, но потом в истории церкви возникали разные здесь вот осмысления этого, и до революционной практики у нас был такой список, и вот сейчас этот список в связи с современной ситуацией он уточнен. Но я бы хотел не сам список прокомментировать, если у вас не будет дополнительных вопросов, а вот сам подход, и это на соборе тоже проявилось, этот список, мне кажется, это очень важно, не стоит воспринимать как обязательное руководство к действию. На самом деле даже евангельская вот эта заповедь, она ведь не означает автоматически, что если произошла такая семейная трагедия, как измена, да, то она автоматически означает необходимость, допустим, там, мужа, да, вот, так сказать, прогнать жену или уйти от жены. Да. А любовь, она покрывает все. Вот мой друг и редактор Фомы Владимир Александрович Гурболиков, как-то размышляя на эту тему еще очень-очень давно, написал замечательную статью, где он говорил о том, что вот есть много разных этих причин, по которым брак может быть признанным утратившим каноническую силу, но предельно, наверное, основанием всех этих причин является одна – не люблю. Вот, это очень сильные слова, может быть, они неприменимы вот ко 100% ситуации, но ко многим вполне применимы. Любовь может, ну, любую вещь простить при условии, что другая сторона готова, вот, осознает, так сказать, недопустимость ситуации, готова. Поэтому вот эти все причины, когда заинтересованные слушатели будут, вот, после нашей программы пойдет смотреть, вот, это ни в коем случае не значит, что каждая из этих причин является поводом для того, чтобы тут же писать заявление, идти к архиерею и требовать, так сказать, развода на основании документа. Более того, в документе прямо написано, что священник, сталкиваясь с любой подобной ситуацией, даже с основаниями прописанными, первое, что он должен делать, попытаться сохранить семью.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии, напомню, Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».